Психология, секс и семейные консультации. Семейное право и юридические советы.
Кстати, суд идет.
Взрослым о детях? Нет. Детям о взрослых? Нет, нет, нет. Взрослым о взрослых.
Не пропустите отныне и навсегда, пока не надоест и вам, и нам. На эхе программа Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». И сегодня у меня к вам два вопроса. Как-то я уже рассказывал о том, что брак – это не способ решения своих проблем. Тем не менее, ситуация, когда вы кого-то используете или вас кто-то использует, продолжается. Я понимаю, это, собственно, был первый вопрос, чтобы вы рассказали, была ли в вашей жизни ситуация, когда использовали вы человека, для этого вступая с ним в брак, или использовали вас. Я догадываюсь, что, наверное, о том, как использовали вы сами рассказывать, может быть, постесняетесь. Но, тем не менее, надежду не теряю. А когда использовали вас, если у вас была такая история, то, милости прошу, я потом телефон и смс расскажу. Второй вопрос не менее интересный, чем первый. Есть такая интересная ситуация. Проблемы, неразрешенные до брака, могут в браке перенестись в брак, в саму семью и привести к разводу. Например, у вас не складываются сексуальные отношения до брака. Ну, как-то вот такой секс вялый или вообще никакого, или у вас нет никакого влечения к вашему будущему супругу или супруге. Ну, вы решаете, что семья есть семья, а дальше, что называется, стерпится, слюбится. Кстати, это может к любви вообще не иметь никакого отношения, просто такая сексуальная дисгармония. В результате вы создаете семью, с сексом проблемы как были, так они и остались, еще ухудшились. Дальше измены, конфликты и развод. Или вот такая ситуация. Поженились студентами, денег нет, жилья тоже нет. Ну, сказали, мы пока учимся, закончим учебу, заработаем денег, купим квартиру. Прошло 10 лет, денег нет, квартиры нет, ссоры из-за денег и тоже развод. Или вот, познакомились, начали встречаться, решили пожениться. Только невеста очень любит выяснять отношения, ревнует, частые ссоры, объясняет, что нервничает из-за неопределенности, а вот после свадьбы, конечно, успокоится. Прожили год, ссоры, скандалы, выяснение отношений, недоверие и опять развод. Вот два вопроса. Первый вопрос. Приходилось ли вам кого-нибудь использовать и для этого вступать с человеком в брак? Или, может быть, использовали вас? И второй вопрос. Было ли в вашей жизни или в жизни, может быть, ваших знакомых ситуации, когда были проблемы, неразрешенные до брака, которые перешли уже в саму семью и в результате привели к разводу? Делитесь по телефонам 783-9025 для москвичей, 783-9026 для немосквичей, смс 970-45-45, код 985.
У вас возникли проблемы? Обращайтесь в семейную консультацию Михаила Лобковского. Мы окажем юридическую помощь при разводе, проведем переговоры между супругами для решения спорных вопросов, поможем составить брачный контракт и мировые соглашения по детям и по разделу имущества, предоставим адвоката для ведения дел в суде. У нас вы сможете получить также психологическую помощь в решении личных и семейных проблем. Предварительная запись в семейную консультацию по телефону 107-69-24. Звоните 107-69-24.
Time I knew what happiness was.
Ну вот, друзья мои, напоминаю, что сегодня мы обсуждаем две проблемы. Первая из которых, приходилось ли вам использовать человека для этого вступать с ним в брак, или, может быть, вас использовали. И вторая, не менее интересная тема, когда до брака есть проблемы, люди считают, надеясь на авось, что в браке эти проблемы каким-то образом рассосутся, на самом деле они могут привести семью к разводу. Ну и, естественно, ваш опыт или ваша известная вам история. По телефону 783-9025 для москвичей, 26 для немосквичей, СМС 970-45-45, код 985. И вот первый СМС, первый совсем не по теме. Андрей спрашивает: Михаил, вы читаете лекции по проблемам секса и семьи? Нет, Андрей, по проблемам секса я точно лекции не читаю. А проблемам семьи, читая лекции, обычно просят школы, как правило, какие-то родительские комитеты или администрации школы звонят в консультацию и просят прочитать лекцию для родителей. Но такие специфические там не исключительно о проблемах семьи вообще, а о проблемах семьи и детей, я бы сказал, но и проблемы, связанные с самими уже детьми. Вот Илюша у нас обнаружился. Михаил, привет, удачи вам, и Наташа, спасибо за эфир. Теперь я снова с вами, институт закончил. Ура, Илья. Илья, вас поздравляю. Илья, еще, видимо, другой уже, из Ярославля. Если до брака не было секса, то в браке будут проблемы, спрашивает. А это вопрос. И еще спрашивает, да, Илья. Вы знаете, если до брака не было проблем в сексе, то здесь, конечно, многое непредсказуемо. С одной стороны, с чего, собственно, взяться проблемам, если их не было до брака. С другой стороны, известно, что люди такие психологически выраженно полигамные, когда имеют одного сексуального партнера на протяжении долгого времени, могут от этого слегка утомиться, и проблемы могут создаться. Но я хочу сказать, что это зависит от двух факторов. Это зависит от особенностей личности, психологических особенностей и, кстати, и сексуальных особенностей каждого из супругов. Это первое. И второе, это зависит, естественно, от самих отношений. Естественно, если проблем сексуальных до брака не было, то шанс, что их в браке не будет, конечно, высоки, в отличие от противоположной ситуации, когда были проблемы, а потом вы надеетесь, что эти проблемы исчезнут. Тем не менее, бывает такая история, что если мы говорим, что не было только сексуальных проблем, а, скажем, были какие-то конфликты, да, то рано или поздно конфликты перетекают в постель и создают сексуальные проблемы. Или, предположим, один из супругов такой, как бы это сказать, активный любитель секса и до брака просто нереально гулял. У него было море сексуальных партнеров, потом он как-то вдруг женился, и была какая-то сексуальная гармония. Через какой-то период времени это может снова прийти в голову, да, что я вот живу там со своей женой, или я живу со своим мужем, а кругом столько народу, жизнь проходит мимо, и тогда проблемы могут возникнуть. Ну, рутина обычно является серьезной проблемой, но если люди адекватные, вменяемые, сами по себе уравновешенные, сексуально неагрессивные, и у них нормальные отношения, то можно предположить, что сексуальных проблем в браке можно избежать. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, алло. Да, слушаю вас.
Вы знаете, вот, насчет того, как люди используют друг друга, я не могу сказать, но вот у меня ситуация такая сложилась, интересная довольно-таки. Я встречалась с молодым человеком на протяжении очень длительного времени. Вот сейчас мы живем вместе. Вот, извините, я немножко волнуюсь. Да. Вот. Ну, в общем, он до сих пор не развелся с бывшей женой. У него, правда, двое детей. У нас сейчас свой ребенок. И я так поняла, что разводиться он не собирается.
Так.
Вот в такой ситуации, вот кто кого использует, вот непонятно. С одной стороны, в общем-то, я как-то, наверное, нехорошо поступила, что пыталась его развести. А с другой стороны, он тоже как бы не пытается разводиться и...
Вы знаете, какое дело, Ирина? Говорить об использовании можно в том случае, если ваш мужчина, с которым вы живете, вас заранее предупредил, что он собирается разводиться, да, а потом под разными предлогами в течение долгого времени там то дети маленькие, то жена больная, не разводился. Это он вас использовал в таком случае? Или это было не так?
Ну, он, в общем-то, сказал, что будет разводиться, а потом сказал, что у него слишком много будет проблем, она его будет там шантажировать, пугать.
То есть, говоря по-русски, нам сейчас неинтересно объяснение, потому что, согласитесь, это не вопрос жизни и смерти.
Да, конечно.
Это обычный обман, да? То есть человек сказал вам одно, а сделал по-другому. При этом, как я понимаю, для вас это был принципиальный вопрос, когда у вас же ребенок, вы сказали, общий.
Ну да.
То есть вы рассчитывали на то, что он уйдет из семьи, как он, собственно, и обещал. Он этого просто не сделал.
Ну, в принципе, он живет со мной, но он там бывает порядка 6 раз в неделю. И говорят, что дети требуют внимания.
Нет, Ирина, мы сейчас не будем пытаться, да, оправдать как-то или понять причину, или считать, кому он уделяет больше времени, вам или своей жене, не об этом же речь идет, правильно? То есть вы, когда встретились, и у вас возникли отношения, то вам объяснили, видимо, что там с женой отношения плохие, и дело идет...
Ну,
святое дело. Кто ж не в постели-то лег, если он сказал бы, что он любит свою жену больше жизни, правильно?
Да.
Вот. Ну, вы как бы на это купились, дальше стали ждать, дальше он, видимо, как-то обещал. Единственный вопрос, который мне интересен, у вас ребенок родился до того, как вы поняли, что он вас обманул, или после?
Ну, вы знаете, после.
После.
В общем-то, я как-то надеялась, что это что-то изменит.
Я понял, Ирина. Теперь мы тогда переходим ко второй части ответа. Значит, настал такой момент, время Че, да, когда вы поняли, что это был обман. Вас использовали.
Ну, давно, видимо, да.
Давно. Но вы на этом не успокоились. Вы решили, нифига. Это такая очень интересная психология, я о ней потом еще скажу два слова. И решили продолжить эти отношения, ну, я не могу сказать, сделав глупость, да, слава богу, у вас есть ребенок, это замечательно. Но глупость заключается в том, зачем вы это сделали, да, вы думали таким образом, как говорит женщина, удержать мужчину.
Нет, не думала.
Но вы же сказали, что я родила ребенка, думая, что это, что это?
Что-то изменит.
Ну да. Ну, я говорю другими словами то же самое. Не получилось. Ребенок появился, он остался в браке со своей женой. То есть, извините, с какого-то момента, когда человек, ну, до какого-то момента, когда человек не знает, что его используют, да, это обидно, это неприятно, но ситуация понятная. Хотя вы могли даже изначально сказать, это было бы, между прочим, честно по отношению ко всем участникам ситуации, и к себе тоже, что ты сначала разводишься, а потом у нас с тобой начинаются отношения. Вот. Этого тоже не было сделано, но бог с ним. Дальше, когда вы поняли, что вас обманули, а вы это поняли так достаточно, видимо, скоро, потому что, как я понял вас, он вам так и сказал, что он не собирается, не будет разводиться. Вы не только не порвали с человеком, а продолжали с ним иметь отношения, родили от него ребенка. Поэтому вы нашли, видимо, что-то, что вас интересует в этих отношениях. И да, вот такая ситуация, которую трудно назвать использованием. Теперь я хотел два слова сказать о специфической психологии. Как-то в журнале «Большой город» была замечательная статья, по-моему, Маши Гессен, о том, что когда Англия с Великобританией запустили проект самолета «Конкорд», Америка стала делать свои «Боинги», я сейчас не помню, по-моему, 747-е, но врать не буду, не помню деталей. И их проект должен был стоить 2 миллиарда долларов, я имею в виду Великобритании и Франции. Вот они угрохали 2 миллиарда долларов, и денег им не хватило, а самолет «Боинг» уже они посчитали более рентабельный, чем этот «Конкорд». И у них возникла следующая ситуация. Или закончить тратить деньги на бессмысленный проект, или, и это второе «или» сработало, раз уж мы потратили столько времени, столько денег угробили, 2 миллиарда, давай еще 1 миллиард угробим и сделаем этот «Конкорд», заранее зная, ну, не до конца, конечно, все просчитав, надеясь на авось, но точно зная, что вот эти самолеты «Боинг», они, так сказать, все этот рынок займут, и «Конкорда» на этом рынке делать будет буквально нечего. То есть на фоне «Боинга» просто нерентабельные производства. И они угробили еще 1 миллиард долларов, всего разработка этого «Конкорда» обошлась 3 миллиарда долларов. Продано было, чтобы не соврать, 16 самолетов. Потом, после очередной аварии, их вообще перестали выпускать. Ну, а за этот же период гораздо меньшими средствами был создан вот этот новый «Боинг», и количество проданных «Боингов» исчисляется, по-моему, чуть ли не десятками тысяч, но тысячами точно. И французы с англичанами тоже это знали. Но сработала эта дурацкая психология. Ну, раз мы потратили уже время и деньги, давай еще немного поднажмем, хотя уже понятно, что не надо. Ну, и вот этим закончилось. То есть, Ирина, это вам в утешение. Не только отдельные граждане ошибаются, но даже члены правительств, премьер-министры и целые государства. Это был такой пример из жизни. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я вот как раз в защиту мужа Ирины хотел сказать, я сам в такой ситуации.
Ну, давайте защищать мужа Ирины. Только мужа у нее нет, Андрей, есть одна деталь.
Ну, сожителя.
Сожителя, да.
Считаю себя мужем.
Нет, считать вы себя можете даже Богом, но у вас есть жена.
Жена по паспорту, да.
Андрей, давайте без лирики. Жена по закону. Не по паспорту, а по закону у вас есть жена. Говоря по-русски, если завтра, не дай бог, с вами что-то случится, ваша, вы ее можете называть там любимой женой, которая не является женой, ничего не получит. Но давайте, извините, я вас перебил, защищать.
Ну, мне просто, может, какой-то комплекс у меня. Ну, некогда ходить в ЗАГС, и не хочется это все бередить. Хотя, в общем, живем мы со второй женой нормально и довольны.
Понятно. А с первой вы не разводитесь, потому что нету времени.
Ну, можно и так сказать, и...
А еще какая причина?
Ну, я, честно говоря, у вас даже хотел узнать. Может, вы мне подскажете, какая причина?
Я-то подскажу, но, боюсь, ответ вам может не понравиться. Дело в том, что есть такое понятие в психологии, как синдром незавершенных отношений. То есть человек под разными предлогами там не разводится не потому, что на самом деле нет времени, да? Процедура развода не такая сложная. А по закону Российской Федерации можете знать любого гражданина старше 18 лет, он будет вместо вас разводиться, представлять ваши интересы в суде при разводе. Так что проблема не в этом. Проблема в том, что человек, будучи неуверенным в том, что он сам хочет, вы знаете, конфликт интересов. Он начинает некую новую жизнь, при этом не оставляет старую. Ну, вдруг, я не знаю, не сложится с этой женщиной, да, будет куда вернуться. Вторую причину вы и сами назвали, как вы сказали, не хочется бередить. То есть есть некий страх перед тем, что как только вы дойдете до суда, тут начнутся проблемы, я не знаю, может быть, вам детей давать не будут или еще что-то. Каждый человек боится своего. Женщины, например, боятся, что останутся без денег и без всякой материальной помощи. При этом, как я понимаю, ну, такая это не драматизм, я бы сказал, ситуация, а трагикомизм, что и жена ваша официальная тоже делает вид, что все нормально, и вы говорите, вы живете с другой женщиной, ее, видимо, устраивает, что вы с ней не разводитесь, при этом то, что вы с ней не живете, ее, по идее, тоже не устраивает. Но она при этом не хочет тоже довести ситуацию до конца, а то бы она, конечно, сама развелась. Вы знаете, страх перед принятием решения — это вообще одна из самых серьезных проблем у людей. Боюсь, Андрей, у вас он тоже присутствует. Объяснение всегда, конечно, можно найти, почему так. Но, тем не менее, реальная причина — это неспособность, невозможность довести ситуацию до конца. 783-90-25 для москвичей, 26 для немосквичей, смс 970-45-45, код 985. Мы обсуждаем сегодня две проблемы, напоминаю. Первое, использовали вас, вступая с вами в брак. Об этом, наверное, сказать легче, чем сказать о том, использовали ли вы человека. Я пока не слышу таких звонков. А весь этот вопрос в связи с тем, что я как-то уже в одной из программ рассказывал, что брак — это не способ решения своих проблем, и использовать людей — это неправильно. Более того, что, как правило, ничего и не дает. И второй вопрос. Есть проблемы, неразрешенные до брака. Многие по инфантильности или по незнанию считают, что брак сам по себе является способом решения проблем. А потом эти проблемы, это, может быть, сексуальные, материальные проблемы, там, психологической несовместимости, много что, они выплывают в браке и в результате приводят к разводу. И об этом я тоже хотел вас послушать. Инна, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот я хотела как раз высказаться по второму вопросу.
Да, пожалуйста.
О проблемах, которые были до брака. В нашем случае это была проблема. Ну, то есть мы еще не разведены, мы сейчас разъехались, у нас есть ребенок 10 месяцев. Это проблема финансов, разного отношения к финансовому вопросу. Вот мы прожили в браке 4 года. Проблема была действительно и до того.
А в чем она была, эта проблема до брака?
Знаете, она была в разном отношении к этому вопросу. Муж вышел из более скромной семьи, с более скромным достатком и, наверное, иным отношением к деньгам, и он не москвич. А в моей семье вот отношение было другое, более легкое. И, в общем, я привыкла на то, что все, что зарабатываю, тратить, а он откладывал деньги на покупку квартиры, ну и вообще, то есть отношение к деньгам. Вот. И это действительно губительным образом сказалось на наших отношениях. Ну, наверное, это не единственное, но вот это, я думаю, что это одна из таких причин, которые разрушили наши отношения. То есть, ну, мы еще встречаемся, но, в общем-то, дело идет.
А это для вас стало невозможным продолжать отношения с разным отношением к деньгам?
Я бы сказала, что это обоюдно. Вот как-то. То есть, наверное, дело, опять-таки, я говорю, не только в этом. То есть, как-то и вообще у мужа разочарование случилось вот в отношении меня.
А как он это формулировал? В чем он разочарован?
Ну, вот он говорил, что я и говорит, ну, мне, ну, что я корыстная, что я там, что я хочу только тянуть из человека ресурсы, даже, может быть, тут не только материальный аспект, эмоциональный, может быть, даже превалирует, но все-таки материальный тоже, наверное. То есть не в том смысле, что я брала у него деньги, я не брала, я работала до, там, даже в декрете, и, а вот, ну, вот, ну, вот этот вопрос тоже, вот, деньги,
Инна,
конечно,
вот смотрите, да. Вы так объясняете, что у меня в семье было принято более легкое отношение, да, к деньгам, а мужа, так как семья материально менее благополучная, она трудно, да, расставаться с деньгами.
Да.
Как,
да,
я должен это, да, понимать, что когда, да, вы жили, вы тратили деньги, а муж, например, копил, и на этой почве вы ругались.
Да, да.
Вот так оно и было, да?
Ну, в частности, да, да, да.
Понятно.
То есть в итоге в результате он действительно за время нашего брака приобрел квартиру, но был заключен брачный контракт по его инициативе, чтобы я не имела возможности посягать на эту квартиру. Но, в общем-то, это может быть и не так страшно, потому что в моей семье достаточно, как бы, ну, это, нет проблем с этим вопросом. Но это было обидно эмоционально тоже, потому что мне казалось, что вот семья, все вместе. Наверное, я тоже, может быть, не вкладывалась в этот вопрос, просто это было обидно, вот что оно так сложилось. Но просто вот вопрос денег, конечно, вот.
А вы не придавали такого значения до брака вот этим разногласиям на материальной почве, да?
Ну да, наверное, мне было 23 года, как-то, да, вот мне хотелось очень создать семью, и мы оба очень хотели ребенка, но вот ребенка мы позже завели. Ну, наверное, да, то есть действительно этот вопрос просто вот как один как раз по теме передачи, мне кажется, кто-то еще позвонит, действительно это серьезно, то есть это не менее серьезно получается, чем какая-то сексуальная,
да,
совместимость.
Я вам скажу больше, что по статистике разводов, я уже об этом раз сто рассказывал, первое место в России по причинам разводов является алкоголизм, а второе место как раз деньги.
Да.
Поэтому это гораздо серьезнее, чем сексуальная несовместимость.
Да, да.
Спасибо, Инна, за звонок. Тут мы что-то забросили совсем смс-сообщения, их много. Вот, например, Владислав из Москвы спрашивает: скажите, а разве штамп в паспорте что-то меняет, если да, то для какого участника в большей степени? Хороший вопрос. Владислав, конечно, меняет. Дело в том, что пока у вас какие-то вольные отношения, каждый из партнеров может как бы соскочить. И другой об этом это понимает, да, там сильно не пошумишь, отношения не повыясняешь, потому что нет обязательств, вы можете в любой момент, если вам надоест, вот любили, жили вместе, а разлюбили и разбежались. В этой смысле, конечно, штамп в паспорте создает совершенно другую ситуацию, обязательства друг перед другом. Вы, кстати, когда в паспорте штамп-то получали, вы, наверное, помните, что вам еще целую речь произнесли в ЗАГСе. Кто кому и что должен, и какие вы берете на себя обязательства. Поэтому штамп в паспорте — вопрос очень принципиальный. И для женщин, может быть, это вопрос статуса, для мужчин это вопрос обязательств. Для секса это ситуация, когда не нужно никого завоевывать, а все и так доступны. И даже существует понятие супружеские обязанности. Ну, тут можно долго об этом говорить. В общем, вы поняли, Владислав. Андрей, 28 лет, опять, видимо, тот же спрашивает, где можно прослушать ваши лекции о проблеме семьи. Да вот по радио, Андрей. А то, что касается учебных заведений, это бывает очень нечасто. Кира, видимо, решила пошутить. Мы с мужем, пишет Кира, используем друг друга уже почти 10 лет, по-другому никак не получается. Если это была не шутка, то есть такая форма брака. Кстати, можно вспомнить покойного Фридриха Энгельса, который так и писал, что в буржуазном обществе брак является актом купли-продажи. То есть идет некое взаимное использование. Если Кира имеет в виду как раз эту работу Энгельса, то это, наверное, была не шутка. Илья, раньше скорее использовали брак для прописки, а сейчас даже не знаю, какие интересы могут быть устроиться на работу, получить наследство по суперзавещанию. Илья, ну, во-первых, никто прописку не отменял, и эффективные браки из-за прописки продолжают существовать. Даже известны расценки по городу Москве. Это первое. Плюс к этому не забывайте, что кроме города Москвы существует еще целый огромный мир, в частности, Европы и США. И браки с целью пожить за границей на абсолютно легальном положении, получить работу и все остальное, тоже никто не отменял. И я помню, в советское время была такая шутка, что еврейская жена — это, как это было сказано, не что-то такое, а средство передвижения, а, не роскошь, а средство передвижения. Имею в виду, что так может русский человек эмигрировать в Израиль или в Америку. Ну, как бы шутки шутками, но ситуация эта осталась. Многие мужчины и женщины, желая жить, скажем, в Европе, женятся или выходят замуж за иностранцев, и их используя в качестве средства передвижения и имея совершенно понятную цель. Потом, как правило, разводятся, потому что, когда цель достигнута, брак становится, так сказать, бессмысленным. Людмила, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотела поговорить вот на такую тему. Мы с мужем и до брака любили друг друга. Ну, и сейчас, мне кажется, ну, по крайней мере, ну, мне кажется, что да, любим. Но... Я вот еще хотела спросить. Мне самое сложное, наверное, это первый ребенок. И вот самые проблемы начинаются, когда вот это вот ложится все на плечи двоих. И даже когда два человека любят друг друга, то очень тяжело. И буквально вот просто иногда, ну, действительно хочется развестись, потому что очень много всего наваливается. Вот. И как бы я... Ну, спрашивала, и мои родители тоже, им было тяжело, когда у них как бы был первый ребенок, я, и у его родителей, они переживали такой момент. И я хотела вот узнать, как бы...
Да, Людмила, не волнуйтесь.
Ну, даже вот такие крепкие браки, которые, ну... Два человека, когда и любят друг друга, но вот когда первый ребенок, мне кажется, это очень тяжелая ситуация.
Да, Людмила, на ваше рассуждение отсутствует логика. Если вы разведетесь, то вы будете одна с ребенком, а не вдвоем с мужем.
Да, ну вот просто...
Вам будет легче одной, чем... Или вам муж не помогает?
Нет, вроде как, ну, помогает, но...
А почему идея развода-то возникла, я не очень понимаю вас?
Ну, потому что очень, ну, как бы, очень тяжело, когда все вот это вот наваливается. Ну. Когда первый ребенок, то очень много всего надо делать. И, ну, как бы, мне кажется, что он мне не помогает, а ему кажется, видимо, что я мало там чего-то делаю. И,
а, например, что вы, сколько вашему ребенку сейчас?
10 месяцев.
10 месяцев. Вы сидите по уходу за ребенком, да?
Нет, я в институте учусь. Ну как? Ну, у меня просто муж...
А ваш муж что делает?
Ну, 3 раза в неделю он сидит с ребенком, чтобы я ходила в институт.
Ну, а что вы хотите от мужа или что муж от вас хочет?
Ну, наверное, чтобы я... Ну, как... Чтобы я как-то больше времени... Чтобы, ну, не знаю, дома больше убиралась, чтобы там все... В общем...
Людмила, вы знаете, судя по разговору, я думаю, дело не в том, о чем вы говорите, а, может быть, у вас какой-то, я не знаю, послеродовая травма просто, потому что вы не можете опомниться, для вас это оказалось таким серьезным испытанием. Наташа что-то хочет вам сказать.
Людмила, вы просто успокойтесь. 3 раза в неделю муж сидит с ребенком, это прекрасно. И не надо от него, наверное, требовать больше. Безусловно, что вам хочется больше внимания к себе и больше понимания.
Да. Вот.
А у вас есть возможность бабушек привлечь?
Да, мне помогают, иначе я бы не смогла учиться.
Вот, Людмила, вы знаете, вот я вам просто советую побольше спать. Вот я очень хорошо помню свое состояние, оно было близко тоже уже к истерике.
Да.
Будете больше спать, больше ребенка бабушкам сплавляйте, пока есть такая вот возможность, спите, и все у вас будет в порядке и с мужем, и с ребенком, и все будет отлично.
Да, Людмила, вы Наташу слушайте, она у нас многодетная мать, она знает, что говорит.
Да, а вот я хотела спросить, Наташа, а вот когда у вас был первый ребенок, то... Тоже, да, навалилось, как бы все было очень тяжело.
Ну, безусловно, очень тяжело, конечно.
А вы думали там, ну вот, Были конфликтные ситуации с мужем именно вот? Ну,
да, конечно, потому что муж, это он тоже требует внимания, а сил на мужа уже нет, он абсолютно просто мешает. Непонятно вообще, зачем он в этой жизни есть, когда ребенок маленький.
Ну, Людмила-то он 3 раза в неделю сидит, Наташа.
У вас муж просто идеальный,
Людмила. Людмила, вы пропустили сейчас, потому что вам Наташа важный сказал. Наташа, на бис, пожалуйста, еще раз.
У вас муж супер, Людмила. 3 раза в неделю, это просто гениально.
Спасибо.
На здоровье. Я боюсь, что у Людмилы, на самом деле, Наташ, проблема с тем, что у нее какой-то шок просто произошел в связи с родами, с непривычки. И поэтому она даже так разговаривает с такой, я бы сказал, аффектацией, что она просто неспокойна.
Да это первые 10 лет непривычно, потом привыкаешь и отлично становится.
Надо, Людмила, наверное, сразу второго, и тогда будет сразу легче.
И тогда сразу будет шок.
Да. Василий, у нас много шутников пишет. Мужчина, любите мужчину, не будет проблем. Василий, вы заблуждаетесь. У гомосексуалистов свои проблемы. Неизвестно, у кого хуже, у гетеросексуалов или у гомосексуалистов. Юлия из Самары пишет. Мой парень целовался с другой, сам признался в этом. Можно ли это считать изменой? Если прощу его, не переспит ли он с кем-то в будущем? У нас все шло к свадьбе, а теперь не знаю, что делать. Юля, вот такой вопрос просто. Мечтать можно. Это моя любимая тема. Я вам отвечаю, и не только вам. Я это любимый, сейчас вы поймете, почему. Дело в том, что секс или там поцелуй изменой не является. Изменой является сокрытие этого поступка. А ваш парень, Юля, вам не изменил. Он вам признался. Это первое. Это принципиальный вопрос. Если вам человек сказал правду, даже при том, что вам неприятно ее слушать, то у вас хотя бы существует отношение доверия, что гораздо важнее того, что он с кем-то целовался. Но вы правильно задаете следующий вопрос. Если я его прощу, не переспит ли он с кем-нибудь в будущем? Юлия, вот он вам признался, да? А вы ему можете сказать там спасибо за откровенность, но я хочу тебя предупредить, что если еще раз такое повторится, то мы с тобой разведемся, или если до свадьбы еще не дошло, я тебя просто брошу. И после этого, Юля, спать спокойно. Спят спокойно те женщины, которые в себе действительно уверены. И неспокойно спят женщины, которые всеми думают о том, что или им изменяет, или их бросит. Вот я вам и ответил. Фрейд работает, базик питерский, непонятно. Возможно, синдром незавершенных отношений без брака, спрашивает Алекс из Саратова. Конечно, Алекс, если у вас есть просто девушка, вы с ней просто расстались, но при этом продолжаете каким-то образом встречаться, уже эпизодически, уже как бы при разрушенных отношениях, то это может быть, например, и безо всякого брака. Ну, без подписи я уже сказал, я не читаю, хотя неплохое, в общем-то, сообщение, но мы его пропустим. Друзья мои, давайте друг друга уважать и подписываться. У меня несколько иная ситуация. Я женат с женщиной, которую я люблю, замужем. Я знаю, что она замужем, она не знает обо мне. Можно ли это считать использованием? Недописано дальше. Ну, что я вам могу сказать? Люди врут в 2 случаях, как известно. Не, на самом деле в 3. 3-й случай — это немотивированное вранье, это надо к врачу идти. А мотивированные люди врут в 2 случаях. Или из-за страха, или из-за выгоды. Вот вы можете для себя решить, почему, из каких именно соображений вы не говорите вашей женщине, что вы женаты. Если предположить, что вы боитесь, что она вас бросит, значит, из-за страха. Если вы ее используете таким образом, то еще из-за выгоды. Люда спрашивает, как лучше поступить, выйти замуж за нелюбимого, но обеспеченного и бережливого, или любимого, но тратящего все и не накапливающего. Вот как. Люда, ну, так как вы формулируете вопрос, вам лучше вообще отдохнуть от обоих и пытаться разобраться с собой. Это одна из самых тяжелых человеческих проблем, когда мозг входит в противоречие с чувствами. Вы как раз заехали именно в эту ситуацию. Неприятность ситуации заключается в том, что как бы вы ни решали, вас результат не удовлетворит. Потому что если вы будете придерживаться соображений рациональных, то не исключено, что вы так и не сможете полюбить вашего мужа, обеспеченного, нелюбимого и бережливого, как вы пишете, и будете маяться. Если вы выйдете замуж за любимого, но тратящего и не накапливающего, то вас, видимо, человек, который хочет копить и не тратить, да, возникнут с ним проблемы. Будете ссориться, любовь закончится, опять дело будет плохо. Поэтому вам надо сначала привести в некое согласие свои мозги с чувствами, чтобы они вам друг другу не противоречили. То есть я бы сказал разум и чувства. А тогда уже проблемы разрешатся сами собой, и, думаю, уже не с этими обоими красавцами. Марина из Тольятти пишет с неким даже возмущением. Она пишет, о чем вы говорите, вопросительный знак, а потом восклицательный. Свобода дороже любого брака, восклицательный знак. Марина, а я-то о чем говорю, я не понял. Я что-то, разве вам противоречу? Я про это вообще не говорил. Андрей, вот у нас сегодня просто целая серия шутников. Не было у Ленина детей, у него и не было проблем. Ну, это прямо на стихи тянет. А вот, друзья мои, так как время нашей программы подходит к концу, к сожалению, я уже не успею, да, ответить на ваши звонки и дочитать. Ну, у нас завтра будет возможность в час ночи разговор продолжить. Я хочу подвести итоги нашего разговора следующим образом. Итак, первое. Действительно, возникает ситуация, когда кто-то использует вас. Если вы по малолетству, по инфантильности и недоумию не понимаете этого, ну, это ваша беда, но как бы не ваша вина. Когда вы идете на это сознательно, а у нас были сегодня на эту тему разговоры с участниками таких альянсов, то это ваш выбор. Вы не можете предъявлять претензии к человеку, вот как, например, Ирина, когда уже поняла, что ее бойфренд не собирается разводиться, она вместо того, чтобы с ним расстаться, еще решила общего ребенка с ним иметь. Тут претензии только к себе. Если вы человека используете, то на каком-то промежутке времени, наверное, вы часть проблем своих решите, но после этого вы увеличите ту проблему, из-за которой, собственно, вы использовали. То есть человек не может таким образом получить желаемое. Особенно это интересно с точки зрения самой распространенной истории про использование, это когда из-за денег. Это по первому вопросу. По второму вопросу, если у вас есть проблемы до брака, у вас есть два варианта. Или это уже не проблемы, то есть вы спокойно к ним относитесь, вы их признаете, и вы их принимаете, как бы не идеализируя ни себя, ни своего партнера, говорить, а я могу с этим жить, это меня не сильно беспокоит. Или не надо вступать в брак, рассчитывая на то, что проблемы в браке себя изживут, потому что в жизни происходит все прямо наоборот. Проблемы, не разрешенные до брака, в браке только увеличиваются. Ну вот и все. Я прощаюсь с вами до часу ночи, воскресенья. Пока.
У вас возникли проблемы? Обращайтесь в семейную консультацию Михаила Лобковского. Мы окажем юридическую помощь при разводе. Проведем переговоры между супругами для решения спорных вопросов. Поможем составить брачный контракт и мировые соглашения по детям и по разделу имущества. Предоставим адвоката для ведения дел в суде. У нас вы сможете получить также психологическую помощь в решении личных и семейных проблем. Предварительная запись в семейную консультацию по телефону 107-69-24. Звоните 107-69-24. There's a nail in the door, and there's glass on the lawn. Tacks on the floor, and the TV's on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed, and a phone in my hand. A dog on the floor, and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743 18 39. Звоните 743 18 39.